Богдан Заматов. Переселенец. Глава первая. Я не знаю, с чего обычно начинают свои рассказы те люди, собирающиеся поведать об ужасных и необъяснимых происшествиях. Хотя сколько раз писал нудные бюрократические документы. Ведь я работал в полиции, в уголовном розыске. Эта история заставила меня покинуть город и затеряться на необъятных просторах матушки России. Откуда я пишу? В данный момент я набираю текст на компьютере, чтобы сделать несколько электронных копий на всякий случай. Также к этому рассказу я приложу документ и еще кое-что, доказывающее подлинность моих слов. Но обо всем по порядку. Начну я, пожалуй, со дня X, который и стал отправной точкой в этой истории. Ну и кто там такой бессмертный? Подумал я, поднимая налитую свинцом голову с подушки, на которую вчера так и не удосужился напялить наволочку. И только на кой хрен я ее снял? Серое вещество в мозгу с влажным хрустом двинулось, зашумело, запуская мыслительный процесс, отдающий болью где-то в темечке. Ах, да, наволочка, как и простынь, были сняты потому, что неделю назад ночью меня рвало во сне. Помню, как встал утром, ничего не понимая, а во рту вселенский смрад, как будто я, подобно огромному космическому божеству, вчера сожрал каждого человека на Земле, а ночью выблевал их наспех пережеванные тела, потому как они вызвали у меня отторжение желудка, настолько они противны. И сейчас они лежали останками в моей пасти, засохшие, застрявшие костями между щелей зубов, забились в раскуроченные пломбы, как в погребальные чумные ямы, переплетаясь между собой ароматами разложения миллиардов трупных кусков. Стук настойчивый, дерзкий, как уличный пацаненок, вновь раздался. Боже! Как будто прям по голове стучит паршивец. И кого принесло в такую рань? Я посмотрел на часы, висевшие на стене. Почти час дня. Ну ладно, не такая уж и рань. Но все одно, совесть иметь надо. А то ломятся, как к себе домой. Я встал с неразложенного дивана. Тело слушалось. Но как-то с неохотой. Я шел подобно старому деревянному солдату, шаркая тапками о немытый пол. Пока я шел к двери, стук повторился еще пару раз, заставляя меня раз за разом жмуриться от боли в голове. Подойдя к двери и прильнув к глазку, я увидел человека в костюме серого цвета и водолазке под самое горло. Он был один, на вид лет 30 с небольшим. Он было вновь замахнулся для стука, но я оборвал его действие. «Кто там? И чего надо?» — выдавил я из себя. Хотя я и так знал, кто и зачем. Задолбали сюда ходить, как к себе домой, ей-богу! Парень замер занесенной рукой. По его молодой гладкой роже скользнула какая-то воодушевленная улыбка. Он выудил из кармана удостоверение и ткнул им в дверной глазок, словно видел сквозь дверь и знал, что я смотрю и одновременно затараторив. «Я из полиции. Зовут меня Семен Решетников. Я являюсь помощником следователя». Я к тому моменту перестал уже смотреть в глазок, после того, как услышал слово «полиция» и уткнулся лбом в дверь, закрыв глаза. «Ну вот его только с похмура не хватало». Голос мента что-то продолжал щебетать за дверью. Решив открыть, я впустил его. Тот резво юркнул в открывшуюся дверь, как будто только этого и ждал, и затворил ее за собой. Ключи, торчащие из замочной скважины, брякнулись брелками, а двери затихли. «Это что, опять допрос?» Дыхнул я на него перегаром, разумеется, специально, чтобы этот тип уже отвалил от меня, решив, что допрос не имеет смысла. Нет, Роман Витальевич, не допрос. Хотя, конечно, да, я пришел поговорить с вами. Неофициально, разумеется. На лице мента блуждало дебильное выражение, будто он насмехался и в одно и то же время проявлял уважение. Насмешливое уважение. «Это и есть допрос, дурья твоя башка!» Буркнул я и почувствовал, как к горлу подкатил рвотный ком. Жестом попросив подождать незваного гостя, я шмыгнул в ванну и запер за собой дверь. Едва успевая склониться над унитазом, высвобождая нетерпеливый поток нечистот. Закончив эту гадкую процедуру, я нажал смыв и умыл лицо. В зеркале показалось заросшее лицо некогда блестящего сыскаря. А сейчас? Сейчас моя рожа походила на тех людей, которых я обычно задерживал и допрашивал. Не в силах больше видеть себя, я вышел из ванной, почти забыв, что в коридоре меня дожидался мент. Окинув его мутным взглядом, я зашагал на кухню. Мент какое-то время потупил, стоя в прихожей, раздумывая над тем, снимать обувь или нет. Но, решив, что полы у меня не чище, чем лестница в подъезде, он зашагал, не снимая обуви. В то время, когда я шарил по холодильнику, который уже 2 дня как опустел в надежде найти что-нибудь съедобное и не испорченное, мент зашел. Я услышал его шарканье и обернулся, бросив взгляд на его ноги. Мент виновато посмотрел на меня в ответ. Мол, что ты хочешь, дядя? Полы — срам. Носки пачкать не в кассу. Я прошел к столу, пододвинул стул и сел, стаскивая со стола полупустую пачку сигарет. Выудив одну, я тут же закурил, грустно оглядывая кухню. Срач тут царил знатный. Мусорка забита битком, настаиваясь как компост, стекая бурой жидкостью на дно мусорного пакета. Посуда кладбищем кораблей лежала в раковине. Из медитативного созерцания этой сюрреалистичной картины меня вытащил голос мента. «Господи, дай памяти, как его зовут-то! Пусть пока будет мент». «Чего?» — переспросил я, потому что ни черта не слушал его. «Я говорю, Роман Витальевич, что я пришел поговорить по поводу дела, которое вы вели год назад». «Без еды?» — выдохнул я едкий, но такой приятный дым сигареты, и проговорил с мудрым видом Лао Цзы. «Разговор не пойдет. Пустое брюхо к учению глухо». Добил я названного гостя поговоркой, невесть откуда всплывшую у меня в голове. Мент, непонимающе, уставился на меня, потом окинул взглядом кухню и, наконец, выдавил. «Вы есть, что ли, хотите?» Я скосил на него красные от похмелья и недосыпа глаза и медленно кивнул. Голова все еще трещала. «Ну, так это, я сейчас схожу до магазинчика, тут, у дома. Вы только обратно спать не ложитесь. Мне очень надо с вами поговорить». Засуетился мент, вставая. «Пивка купи, темненького. Здоровье поправить», сказал я вдогонку резво удаляющемуся менту. Шатался этот олух 10 минут, а то и 15. Затем он завалился ко мне, все так же не снимая обуви, и водрузил пакет с едой на стол. Купил он 10 яиц, хлеба, колбасы вареные со шпиком, нарезку сыра, сигарет 2 пачек, 2 бутылки минералки Боржоми и молоко в бутылке. Я осмотрел его покупки и, не найдя пива, скосил на него недовольный взгляд страдальца. Мент уловил его и вновь затараторил. «Вы уж извините, Роман Витальевич, давайте без пива обойдемся. Вы минералочки, минералочки попейте, а она получше будет». Я сорвал горлышко минералки, представляя горло мента, и замахнул половину. Газики весело защекотали в ноздрях. «Ладно», — смягчился я. «Без пива так без пива. Падай на стул». Я забыл имя мента и зажмурился, указывая на стул в бесполезных попытках вспомнить имя. «Семен», — отозвался мент, избавив меня от мозговых усилий. «Присаживайся, Семен. Я сейчас по-быстрому яичницу приготовлю. поем, а потом уж и разговор, лады? А то с перепоя на голодный желудок полощет мама не горюй. Семен поднял руки в знак согласия, и я принялся готовить завтрак. Накидал 4 яйца на сковороду, та зашкварчала, создавая приятную корочку. Нарезал колбасы, хлеба, поставил на стол. Ткнул пальцем кнопку чайника, велев ему греть воду. Тарелки решил больше не пачкать. И так мало осталось. Поставив доску на стол, водрузил на нее сковороду с яйцами. И, взяв последнюю чистую вилку, сел, посыпая солью и перцем дымящееся блюдо. Тут же вскипел чайник, и я поставил банку кофе на стол и дал Семену последнюю чистую кружку. И, наконец-то, приступил к трапезе. Семен намешал себе кофе, приняв предложение попить его. Добавил молока и, отставив кружку в сторону, начал. Видимо, так ему не терпелось. «Роман Витальевич, вы ешьте, а я начну. Год назад вы расследовали запутанный случай. Я бы для начала хотел с ваших слов все записать». Он достал из нагрудного кармана пиджака диктофон и положил на стол. «Как было на самом деле? Не то, что вы отразили в отчетах и рапортах. Вы понимаете, о чем я?» Я кивнул, жуя хлеб, обмакнув его предварительно в желток. «Очень хорошо», — сказал Семен и отпил кофе. Затем взял ломтик хлеба, накинул колбасы и сыра и, заметив, что я закончил поедать яичницу, проговорил: «Можете начинать». Я отхлебнул еще пару раз минералки, не утруждая себя пить из стакана. Живая вода напитала мои члены, и мне понемногу становилось лучше. Похмелье отняло свои бледные, удушливые руки от шеи, и голова понемногу становилась яснее. Но до полного отрезвления пока речи не шло. «С чего начинать-то?» — уточнил я у Семена. «Да вот с самого начала и начните». Я заскрипел шестеренками, думая, с чего бы начать. Хочет сначала этот Семен. Хорошо. Будет ему, сука, начало. Пусть сидит и слушает. Я начал повествовать о тех странных событиях конца августа, которые вот уже на протяжении года снились мне в кошмарах. Я сам лично выезжал на это происшествие. К тому моменту я уже успел насмотреться и на убийства свежие, где труп едва остыл, и на залежалых. И уже думал, ну, до выхода на пенсию вряд ли увижу что-нибудь из ряда вон. Как оказалось, я ошибся. В общем и целом, все по порядку. Ночью, ориентировочно во втором часу, позвонили с вызовом, что, мол, в квартире 24, на улице Ленина, раздаются крики женщины, пожилой соседки и шум, похожий на погром мебели. Оперативники выехали на вызов, и так там и остались. Следующий вызов уже был на звук стрельбы и бьющиеся стекла. Вот уже в этом составе выехал и я. Войдя в квартиру, сразу с порога я заметил смотрящие на меня ноги одного из оперативников. Он лежал в конце коридора, подобно указателю растянувшись, и указывал своими верхними конечностями путь. Я замер, осматриваясь, и машинально стал шарить в кармане куртки в поисках бахил. Старая привычка таскать с собой парочку на всякий случай. Сами понимаете, на подобных выездах всякое бывает. А пачкать обувь не хотелось. Надев бахилы, я подошел к первому трупу. Он лежал с рваной раной на лице, идущей от ключицы и заканчивающейся где-то на затылке. Я слегка нагнулся, всматриваясь в характер раны. Местами кожа была рассечена до кости. Резали не бритвой. Нет, не ножом. Такое ощущение, что ему сзади накинули на голову несколько крюков, которые он пытался сорвать с себя, метаясь в панике по комнате. Но крюки только плотнее впивались, причиняя немыслимую боль, и в конце концов, обессилев от кровопотери, он упал и испустил дух. Мне в тот момент вспомнилась картина из далекого детства, когда мы мелкими в деревне дразнили бродячих кошек пойманной рыбой. И вот одна из них так резко бросилась пружиной на тушку плотвы, я едва успел убрать ее в сторону. Но когти голодного животного угодили по рыбьей тушке и так ловко рассекли брюхо рыбе, что плоть едва сдерживала внутренности, которые выглядывали из раны, грозя вот-вот выпасть. Я выпрямился и, переступив тело, вошел в зал, где вовсю велась фиксация места преступления. У стены зала, проломив своим телом шкаф-стенку, сидел второй оперативник, похожий на сломанную и брошенную всеми игрушку. Голова его была неестественно вывернута, а роба на груди напиталась бурым, стекая сплошным пятном вниз, образовывая лужу, в которой он сидел, вперемешку с упавшими книгами, поломанным МДФ и прочим хламом. Я подошел ближе, под ногами похрустывали стреляные гильзы и всякий хлам, свалившийся со шкафа. Шею ему свернули, а точнее выкрутили так, как я давеча минеральной воде. Шею крепкому мужчине свернули так, что позвонок сместился и торчал вбок. Я отстранился и посмотрел на сидящего на стуле и курившего патологоанатома. «Изящно, скажи», — выдавил он вместе с дымом. Я беззвучно кивнул, подтверждая тем самым, что на такие дела мы выезжаем, слава богу, или кому там, нечасто. «Ромка», — начал патологоанатом, все так же покуривая. Это какой-то правослово фильм ужасов. Тому бедолаге чуть скальп не сняли, личико попортив. А этому грудь пробили и шею сломали. А он детина хоть куда. Попробуй такому шею сломать. Очень постараться надо. Другое дело, когда такой вот крепкий мужик ребенку шею так скрутит. А тут же наоборот. Я глядел комнату. Судя по всему, в ней-то и случился конфликт, переросший в побоище. Стены комнаты были изрешечены выстрелами табельных автоматов. Пустые гильзы валялись тут же среди общего хаоса, как опята в осеннем лесу. Один АКС-74У лежал в паре метров от тела второго оперативника. Второй лежал у окна без рожка, который пустой валялся посредине комнаты. Помимо двух тел патрульных были еще два. Пожилая женщина, как в дальнейшем выяснилось, Тамара Михайловна, хозяйка квартиры. Ну, с ней ничего неясного не было. Скончалась женщина от выстрелов. Четкие две дыры коричневым пятном расплылись на груди женщины. «Кучно попали в старушку», — обернулся я к Василию. Он же патологоанатом. Да, досталось бедной. Как утку на охоте расстреляли. С грустью в голосе и покачивая головой, заметил Василий. И действительно, она лежала как утка, нелепо раскинув дряблые руки. Царствие ей небесное. Я прервал рассказ. У меня пересохло в горле. И я допил бутылку минералки со свистом. Поставив допитую тару под стол, где она звонко пискнула, увидев в соседстве кучу стеклотары из-под водки и коньяка, свернув голову второй бутылки, но уже как-то нежнее. Перед глазами всплыла и тут же погасла картина. Полицейский со свернутой шеей. Автор неизвестен, но уже у меня на кухне. Он стоял у Семена за спиной в арке кухни. Белесый его глаз дико вращался, пытаясь посмотреть на меня. Но ему не давала сломанная шея. Я как-то непроизвольно сильно зажмурился и потряс головой. Затем резко открыл, готовый метнуть бутылку. Но видение уже растворилось. Семен смотрел на меня, пытаясь понять, что со мной. Но вопросов не задавал. Он вообще молчал с тех пор, как включил диктофон и сидел, поедая бутерброды, запивая их кофе. Выдохнув, я открыл крышку бутылки, поставил на стол, чтобы газики немного вышли, и продолжил рассказ. Второе тело принадлежало девочке, лет 10 или 12, Ну, то есть, поначалу я не знал, поскольку тело было закрыто. Я подошел, нагнулся и неспешно открыл мешок.